У нас с вами важная тема. Будем говорить о законе кармы. Так, это смелое утверждение достаточно, потому что, ну, может быть, даже для меня, потому что я как-то немножко раздваиваюсь. То есть, с одной стороны, я серьезно занимаюсь медициной в двух направлениях. Первое направление — это общественное здоровье. Оно изучает уровни жизни людей, их привычки, изучает, как поднять уровень жизни и качество жизни человека. Общественное здоровье изучает также, как избавиться от каких-то ненужных вещей в нашей жизни. А их у нас достаточно много, потому что 40% людей погибает в трудоспособном возрасте в нашей стране, мужчин, от курения. И 40% от пьянства погибает мужчин в трудоспособном возрасте. То есть это высокий показатель смертности, он самый высокий в мире практически, и это большая проблема нашей страны. И я сейчас работаю над кандидатской диссертацией, которая называется «Позитивное мотивирование формирования общественного здоровья». Ну, то есть там доказывается, что мотивация на высшие ценности является самой ключевой в жизни человека. Так, в нашей культуре очень много информации идет о том, чего плохо. Но уже давно современные психологи доказали, что негативное мотивирование или сосредоточение человека на негативной информации, вопреки ожиданиям, увеличивает проблему. Ну, допустим, если мы говорим «курить вредно», то курит больше людей. Это статистика официальная. Поэтому они не боятся писать на пачке «курение убивает». Как ни странно, работает все наоборот. Вот, но когда мы забываем эту тему вообще, просто забываем, и начинаем говорить о чем-то важном в жизни, то человеку уже не само собой меняется жизнь. Не нужно говорить о каких-то трудностях в жизни, не нужно говорить о том, что плохо. Нужно говорить наоборот о том, что надо делать в жизни. И тогда жизнь становится лучше. Вот это так действует закон кармы. Итак, с одной стороны, я изучаю вот это вот знание, то есть знание, науку, правил жизни, современную медицинскую науку. С другой стороны, даже в своей диссертационной работе я указываю на то, что если совмещать восточные знания и современные знания психологии, медицины, то эффективность улучшения качества здоровья возрастает во много раз. Это мой опыт, моей жизни. То есть я так делаю. Поэтому мы с вами будем говорить сегодня с позиции древнего ведического знания. Почему я выбрал это знание? Для того, чтобы помогать людям, давать им возможность как-то исправить свою жизнь. Потому что оно очень здорово объясняет в целом нас. То есть мне очень понравилось в этом объяснении, что психика человека — это не комбинация нервных импульсов, она имеет свое строение. То есть психика человека — это тоже анатомия нашей жизни. То есть у нас есть скелет тела, также есть скелет психических функций. И самое удивительное заключается в том, что уже сейчас ученые доказывают, такие ученые, как Моуди, доказывают, что тонкое тело не умирает после смерти другого тела. То есть есть эксперименты, подтверждающие это так. Моуди собрал много случаев, когда после клинической смерти люди, когда они возвращались к жизни, они описывали подробно то, что они видели в операционной, а там все записывалось со всех сторон. И в это время они могли не видеть, не слышать, потому что у них не было уже сердечных сокращений, и мозг не работал. Ну, то есть, согласно теории Павлова, мозг не может уже не помнить, не видеть, не слышать в таком состоянии. И люди все видели, слышали, помнили. Они филигранно описывали полностью всю ситуацию, которая была в операционной, хотя они ни с кем не общались на эту тему. Просто они пришли к жизни и описывали это все. Это документально все подтверждено и доказано, что хорошую религию придумали индусы, когда, да, в конце не умираешь насовсем, что высоцкий фильм, ведическое знание. А если тупо как дерево, родишься бабабом, а если жил свиньей, останешься свиньей. То есть так рассказывал о ведах через песни. Вот это закон кармы. Это то, ради чего мы собрались здесь. Это интересная тема. Она дает понимание, как и зачем жить. Она расширяет понимание жизни. Потому что наше понимание жизни, оно очень сильно ограничено той ситуацией, в которой мы находимся. То есть, если взять, допустим, и понять ее чуть пошире, жизнь чуть пошире, и понять, что эта жизнь очень скоро закончится, а жить надо дальше, будет продолжать. И это факт. Я этот факт изучаю еще и не современными научными способами, а древними научными способами. Так, допустим, древние ученые для изучения мира пользовались тонким телом ума, то есть психика на санскрите называется манас. То есть манас переводится ум на русский язык. Но ум с точки зрения вед — это психическая структура, называется телом. У нас есть тонкое тело ума. Или линга шарира. То есть линга означает тонкое, или психическое тело. Шарира означает тело. То есть, другими словами, у нас есть психическое тело. И психическое тело, которое является основой для грубого тела, психическое тело является такой основой, оно и является сутью моего характера, моей жизни. То есть само грубое тело — это не то, что является жизнью. То есть оно просто находится под влиянием тонкого тела. Я это изучаю с помощью самого же ума. То есть древняя культура делала ум прибором. То есть можно собственный ум сделать прибором для изучения тонкого мира, потому что тонкое тело, оно настолько тонкую природу имеет, что даже атомы, электроны там, и волновые частицы — это все просто энергия грубого тела. Итак, смотрите, интересно, древние ученые изучали этот мир с помощью тестирования тонкого тела. И это тестирование тонкого тела позволяет также увидеть тонкое тело в других ситуациях жизни. То есть не только внутри грубого тела, но и снаружи. Например, приведу пример, который может показаться странным для ученого. Да? То есть один раз в Иваново я поселился в квартире, в которой, как оказалось потом, бабушка умерла 2 недели назад. И так как дети побоялись там жить по какой-то причине, они эту квартиру сдали, как всегда это делается, тем, кто ничего не знает про бабушку. Мы приехали в эту квартиру и чувствуем, что-то какая-то атмосфера такая травмовая, тяжеленькая немножко атмосфера, не обратили внимания. И ночью я спал и открыл глаза, и увидел, что мимо моей кровати проходит старушка. Проходит старушка, такая худенькая, щупленькая, но боевая. Вот, и проходит как бы так очень неприязненно, глядя на меня, что типа, что ты тут делаешь вообще в моей квартире? Вот, и я как так, когда человек открывает только глаза ночью, то он видит тонкий мир. Часто люди пугаются. У нас несколько секунд, потому что мы видим то, к чему мы привыкли. А тонкое видеть тонкий мир — это для нас естественная вещь, но так как наша культура считает, что этого нет, поэтому мы и пугаемся этому всему. Вот. Но так как я изучал это все, я понял, что это живое существо идет, но все равно испугался. Поэтому я так ладошками начал хлопать. И бабушка и тоже испугалась. И она побежала как бы мимо меня. Я оглянулся и увидел, как она вошла в закрытую дверь и прошла сквозь нее. Бабушка была в тонком теле. Потом я начал выяснять с теми, кто сдал квартиру, кто здесь жил. И они сказали, что вот мама тело оставила. То есть они говорят, умерла. Я понимаю, что она не умерла, она живая. Потому что никто не умирает в этом мире. Вот. И я говорю, а фотографию дайте бабушке. Мне дали фотографию, и я увидел именно этого человека, который видел, открыл глаза. Это доказательство, что я ничего не придумал. Потому что если было наоборот, я бы сначала увидел фотографию, потом что-то во сне увидел. Тогда было бы просто, возможно, мое воображение какое-то. Но это не было воображением. То есть увидел реального человека, который прошел мимо меня. И зашел в открытую дверь. Вторую вещь, которую я хочу вам рассказать на эту тему. так как я занимаюсь изучением тонкого тела, я занимаюсь этим давно, уже больше 20 лет. И начал я это делать, когда изучал мексиканские всякие практики, вот я пытался во сне научиться себя понимать. Сначала я научился садиться во сне, тонкое тело отделять от грубого, потом научился вставать, потом подпрыгивал, научился подпрыгивать, потом научился летать. И странно, когда вот в тонком теле начинаешь махать руками, оно очень легкое, начинает взлетать и летать. Я жил на 9-м этаже и вылетел из форточки и начал смотреть, чем занимаются соседи. Ну, чем они там занимаются ночью, они спят, естественно. Вот. Но так как мне было неинтересно, что они спят, а я как бы вижу, как они спят, поэтому я их начал пугать. Вот. И они начали просыпаться и пугаться. Мне это понравилось. Я начал летать и как бы в разные форточки залетал, пугал народ, вот своих знакомых, чужих людей. Вот. И один раз была такая интересная ситуация. Я залетел в форточку, увидел, спит бабушка. Эту бабушку знал, она очень была верующая. Я как-то сначала постеснялся ее пугать, но потом решил все-таки испугать. Когда я ее испугал, она меня перекрестила. Она меня перекрестила. Я больше после этого никогда не мог во сне себя понимать. Закончились способности. Ну, то есть я их использовал неправильно, и бабушка мне отрезала эту возможность. У меня даже пропал интерес к этому. Я так не мог никак понять, что произошло, что это она такое сделала, что я как так поменялся сильно. Ну так начались мои познания вот этого тонкого, потому что я не знал, что духовная сила стоит выше тонкой силы. Вот эта тонкая энергия, это ниже, чем духовная энергия. Она обладала духовной энергией, поэтому она мне закрыла краник. Вот, но так или иначе, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что человек должен понять, где он живет. Это очень важно. Изучение этой темы крайне важно, потому что стресс, оставление ухода из жизни, то есть анализ, мой анализ, мои многочисленные исследования, состояние человека, который расстался с близким родственником, который оставил тело, определяется в основном незнанием. То есть вообще стресс, как бы стресс сам по себе, если разбирать его суть, когда человек в стрессе находится, он постоянно думает, что делать, что делать, что делать. Знаете почему? Потому что знание спасает жизнь. Когда человек разобрался с тем, что происходит, то ему стало легче сразу. Приведу пример. Такой парадоксальный случай. Допустим, надзиратель приходит в тюрьму и говорит, не волнуйтесь, будем кушать без масла. Все вздыхают с облегчением, потому что как бы они действительно волновались, будут масло давать или нет. Теперь они уже точно знают, что не будут. Ну, то есть, понимаете, знание, оно облегчает жизнь, даже если это знание, оно не всегда позитивно, то есть не всегда то, что ты хочешь. Да? Допустим, если женщина точно убеждена, что муж не вернется, если она точно убеждена, что он точно не вернется, он ее убедил в этом, то ей становится легче. Вот как ни странно, парадокс. Вроде бы должно быть хуже становиться. Нет, становится легче. Потому что знание, даже не то, которое ты хочешь, оно облегчает жизнь. Знание облегчает жизнь человека. Поэтому основная проблема того, почему человек страдает, потому что само слово «умер», само слово «умер» означает обман. На самом деле никто не умирал. Смотрите, возникает интересное противоречие. У человека в сердце есть ощущение, что человек есть, потому что с ним есть контакт. В чем он выражается? Я думаю о нем, я страдаю о нем, я чувствую его. Он иногда приходит ко мне во сне. Вот обостряется чувствительность. И в тонком теле люди часто приходят прощаться после смерти. Ну, часто сплошь и рядом. У кого вот так произошло, поднимите? Ну, смотрите, ползал. Всегда так. Очень много людей руки поднимают. Вот. То есть это означает, что что-то есть, но мы считаем, что человек умер. И мы даже называем его потом очень по-хамски. Мертвец ко мне пришел. Ну, как бы ему, думаете, нравится это такое? Если бы мне сейчас скажут, мертвец лекцию читает. то будет очень неприятно. Хотя с точки зрения моего тонкого тела разницы нет. То есть, если, допустим, я завтра оставлю тело, то меня будут завтра уже обзывать. Хотя я себя буду считать тем же самым человеком, только уже в другой форме жизни, понимаете? То есть, грубое тело оставлять, человек, он остается тем же самым, мы те же самые. Нет разницы никакой, человек остается тем же самым. Некоторые думают, это уже не я буду. Нет, это ты будешь. Вот в чем дело. Я вам сейчас это докажу. У меня было 4 случая, когда я видел непосредственно оставление тела. Один случай произошел с моим знакомым, который занимался серьезной духовной практикой. Он оставил тело в святом месте. Монах в молодом возрасте от рака. У него был рак 4-й степени. Я зашел ему заглянуть за ним, как он себя чувствует. И за 5 минут он неожиданно оставил тело. Я тогда начал молитвы читать, думать о нем. Я увидел, как он выходит из тела. Это было точно согласно описанию ведическим. То есть первое, что произошло. Сначала, когда он еще был жив, он начал нагреваться. То есть сильно повышалась температура. То есть шло сопротивление. Человек хочет жить, а время его вытаскивает из жизни. Потом следующее, что произошло. Он уже не мог сопротивляться, и прана, психическая энергия. У тонкого тела есть энергия, которая дает возможность функционировать всему организму. Называется прана, эта энергия. Прана начала сворачиваться, она уже не могла действовать во всем теле, и тело начало остывать. В этот момент остановилось сердце. То есть, когда сердце остановилось и тело начало остывать, в какой-то момент тонкое тело начало сворачиваться, то есть оно перестало контролировать грубое тело и свернулось в небольшое пространство в области сердца. Там находится душа вот в этом месте. Она свернулась вокруг души, и вместе с душой тонкое тело начало идти вдоль грубого тела. У нас есть 7 психических центров, через один из них выходит душа наружу. И как бы к тому центру, через который нужно выйти, тонкое тело вместе с душой пошло в такой сгусток тонкого тела и вышел наружу. Как только он вышел наружу, в это время он себя не помнит. Но как только он вышел наружу, тонкое тело развернулось над грубым телом, я это увидел. И он узнал себя. В тот момент, когда он узнал себя, он пытался 2 раза вернуться в тело назад. У него ничего не получилось. Видно, он испытал сильный такой от этого стресс, что он уже больше не пытался 3-й раз. И дальше он, хоть он и знал, что жизнь как бы продолжается, но он находился в сильном недоумении по поводу того, что он так быстро оставил тело, он надеялся еще пожить. Вот. И я начал устанавливать с ним контакт, то есть начал через молитву как бы пытался его успокоить, он успокоился. То есть он понял, осознал себя как душа в этот момент. И он дальше как бы 24 часа мы молились за него, и у него менялось тонкое тело, он начал сиять. Во время молитвы начал сиять. Потом пошел вверх. То есть и у всех возникла радость сердца. Описывается, что есть 3 состояния. Когда человек уходит на низшие планеты после оставления тела, в сердце возникает камень. Мои исследования это показывают. Камень на сердце, тяжесть. Когда человек остается в мире людей, рождается потом среди людей, то в этом случае у всех возникает чувство сильной разлуки и как бы тянет к этому человеку. Когда человек уходит в высший мир, на райские планеты, в рай, как говорят православные, то в этом случае у всех возникает сердце счастья и ощущение, что он чистый, возвышенный и святой человек. Чистая, светлая память о нем возникает после ухода. Теперь, если у вас кто-то ушел из жизни, проанализируйте, что вы чувствуете по отношению к этому человеку. Но давайте теперь интересный проведем анализ. Смотрите, проведем статистику. Кто-то ушел из жизни из ваших близких, вы вообще ничего не чувствуете по отношению к нему. Сердце холодно, поднимите руку. Есть такие? Обязательно есть, да. Вот, смотрите в зал, поднимите руку. Держите руки, да, смотрите в зал. Теперь, ушел близкий человек, и вы чувствуете что-то к нему. Есть сильное чувство к нему, поднимите руку. Смотрите, больше, да, людей? Теперь, из тех, кто первый раз поднял руку, кто-то еще поднимите руку, кто ничего не чувствует, просто холод. Вы, да? Давайте с вами, ну вот с вами, хорошо, с вами поговорим. Скажите честно, а вы его любили, этого человека? Нет. Кто еще чувствует холод? Хорошо, теперь у меня к вам вопрос. А кто любил человека и чувствует холод? Поднимите руку. Вы, давайте с вами поговорим. Вы любили этого человека, но вы ничего не чувствуете к нему. А как вы его любили? Расскажите, что это за вас за любовь? А? Вы влюблены были, просто влюблены в него? Или вы, у вас с ним отношения были серьезные? А? Была бабушка. Ничего к ней холод, вы ее не чувствуете совсем. А вы что-то делали для нее в жизни? Наверное, нет, видите. То есть, смотрите, анализ показывает, что ощущение холода указывает на то, что между сердцами не было отношений. Вот сколько я не анализирую эти ситуации, человек чувствует холод по отношению к тому, кто ушел. Любовь означает, что я что-то делаю для человека, понимаете? Я должен как-то ему служить, я должен о нем заботиться. Если нет заботы, нет любви. Часто люди влюбленность путают с любовью. Там кого-то влюбился, но шел, у меня холод к нему. Влюбленность означает наслаждение человека. Я наслаждаюсь этим человеком. Но что такое любовь? Это когда я ему служу, я о нем забочусь. Понимаете, как-то делаю так, чтобы он был счастлив. Вот поднимите руку, кто заботился о человеке, делал что-то так, чтобы он был счастлив, и теперь, когда он ушел, чувствует холод по отношению. Есть такие люди? Дайте в зал. Видите, ни одного человека. Один сидит. Вы заботились, сейчас вы не чувствуете этого человека. А? Вы чувствуете этого человека? Вы страдаете за него, беспокоитесь? Ну вот, это все нормально. Вы не поняли вопрос. Холод означает нет человека, понимаете? Холод означает его нет. Вы его не чувствуете, его нет. Как будто его нет, понимаете? Он есть? Вы не чувствуете человека? Есть беспокойство о нем? Есть, значит есть. Видите, часто мы не разбираемся в своих ощущениях. Видите, один человек себя поднял, и то, может быть, он не до конца разобрался. Это указывает на то, что когда человек оставляет тело, он не умирает. Видите, если действительно мы имели связь сердечную друг с другом, то связь никуда не девается, она остается. То, что мы чувствовали, то мы и чувствуем. Просто есть еще чувство разлуки, элемент разлуки, понимаете? Теперь давайте с точки зрения изучения другой науки, то есть это ведическая наука. Смотрите, некоторые постулаты сейчас я вам выдвину. Первый постулат. Если я чувствую что-то в своем сердце по поводу другого человека, это значит, что у меня с ним есть контакт. Веды объясняют, что тонкое тело человека, оно не психическое тело не заканчивается здесь. Мы связаны друг с другом на расстоянии. Просто думая о другом человеке, веды объясняют, что мысли распространяются со скоростью в тысячи раз сильнее скорости света. То есть мысли очень быстро уходят к объекту, о котором мы думаем, особенно если с этим объектом есть сильная связь. Проведем эксперимент. Не гарантирую, что я все точно как бы определю, но, по крайней мере, гарантирую, что я как-то почувствую человека, и вы это почувствуете тоже, что я почувствовал. Поднимите руку, у кого сейчас есть очень близкий человек, который находится далеко, в другой стране, поближе кто-то из зала. Вот девушка в желтой кофточке. Готовы со мной проводить эксперимент? Можете вспомнить этого человека сейчас? Как его зовут? А? Не надо говорить, я по звуку пытаюсь найти человека. Еще раз вы скажите, как зовут. Это кто для вас? У него бывают какие-то проблемы с пищеварением. Мне кажется, он очень избирательный в пище. Он иногда не нравится то, что вы ему готовите. Он говорит, это я не буду кушать. Так или нет? Сейчас так. У него очень чувствительный характер эмоциональный. Он может среагировать на что-то. Так или нет? Так. Он часто чувствует, что ему жарко, душно. Так или нет? Затрудняет. Ну, допустим, он просит открывать форточку в квартире или наоборот закрывать ее. Не просит. Еще раз скажите. Он человек такой конкретный вполне. То есть он у него такое спокойное, глубокое мышление. То есть он, прежде чем принимать решение, достаточно долго думает. Так или нет? Ага, попал. Так, дальше поехали. У него иногда бывает с мочевым пузырем проблемы. То есть внизу, ну или часто в туалет ходит. Такое есть? Может быть. Как может быть? Это же муж, что не знает. Хорошо. Не жалуется, ага. Сейчас будем искать то, что неоспоримым фактом является того, что я вижу этого человека. У него иногда болит левое колено. Верно. Поняли, да? В Омске я когда проводил такой эксперимент, я сказал неожиданную фразу для женщины, которая тоже думала о человеке. Я его чуть-чуть увидел, я почувствовал этого человека. Я сейчас объясню, что это значит. И эта женщина сказала, что этот человек заикается. И она была в шоке, потому что это была правда. Ну, то есть она для нее была четко, абсолютно понятно, что я увидел этого человека. Потому что не каждый, некоторые говорят, у всех болит желудок, все часто ходят, то есть такие люди. Фактически, значит, все медленно принимают решение. Но если говорит, болит левое колено, тогда извините уже. Это означает, что уже не все. Он лысеть начал, да? Нет? Я могу ошибаться. Ну ладно, начнет. Гуманисты забудут. Ну ладно, смотрите, то есть идея в чем заключается? В том, что она просто вспомнила человека, и я по звуку пытался эту память увидеть. То есть человек, вспоминая другого человека, сразу с ним контактирует. У меня был такой случай в жизни. Моя мама, когда я служил в армии, написала мне письмо. «Олежек, почему ты мне не пишешь? Мне в сне снится всякая дрянь. Я вижу тебя в какой-то тряпочной палатке. Ты сидишь в шубе возле костра, и в этой тряпочной палатке ты ждешь печку». Я как бы не совсем поняла, что это значит. Сон, это хороший сон или плохой? Она мне начала говорить: «Пожалуйста, напиши мне, я за тебя волнуюсь». А я не писал, потому что мы уехали на учение. И в этот день я дежурил. И так как мы жили в тряпочных палатках, в которых стояли печки железные, там были кровати, и мы там так жили, в этих тряпочных палатках. Там надо было дежурить по ночам, топить дровами печку. Я сидел, топил дровами печку, она это увидела. И точно описала все это. Я, так как я интересуюсь этими вещами, я это очень сильно потом на эту тему размышлял. То есть идея в чем заключается? В том, что мы не знаем этого всего, у нас нет об этом никакого знания. Понимаете? То есть надо это серьезно изучать. И сейчас мы с вами будем говорить об этом. Мы будем говорить о законе кармы. То есть это закон кармы имеет тонкую природу. Это не закон деятельности физического тела. Это закон деятельности тонкого тела, психического тела. То есть это закон, который нам очень, ну, сильно поможет жить, потому что живем мы в тонком теле, и мы используемся его законами, хоть и не знаем, что это такое. Понимаете, надо ликбез в этом деле проходить. Как-то проходить. Итак, смотрите, все очень просто. Оказывается, тонкое тело ума, оно имеет возможность контакта. Между нами возникают контакты. И мы об этом много поем песни. Но при этом не задумываемся, что это чистая правда. Да? А мне все время кажется... Ну почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Да? Ну то есть ниточка завяжется, это что такое? Ниточка, она правда или нет? То есть ниточка завязывается где, интересно? Все люди знают. Где? В сердце завязывается, да? Обручальное кольцо, непростое украшение, двух сердец одно лишенье, обручальное кольцо. Так? Ну, то есть сердце. Люди знают, о чем поют, да? Сердце, тебе не хочется покоя. Вот. Ну, то есть люди все это знают, но объяснить это не могут, потому что у нас нет субстрата, то есть нет знания, которое бы объясняло все это подробно. Я когда начал изучать веды, я увидел, что мои догадки полностью как бы оправдались, и я был счастлив узнать об этом обо всем. Но потом я начал серьезно изучать священные писания других духовных традиций, увидел, что все то же самое. Просто в некоторых местах это афоризмами рассказывается, а в некоторых местах напрямую. Все зависит от аудитории, как люди готовы слушать об этом. Итак, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что между людьми есть связь. И интересное исследование провели японские ученые. Они обнаружили, что когда кристаллики воды при очень быстро замораживать, то они замерзают по-разному, в зависимости от того, какие обстоятельства вокруг. Не по-разному замерзают, потому что по-разному замораживают. То есть это было точное исследование. А на эти кристаллики воды воздействовали словом. Например, произносили слово «Мать Тереза». Кристаллик филигранной формы, красивый. Потом опять произносят слово «Мать Тереза», точно такой же кристаллик, с небольшими различиями, точно такой же, точно такой же, точно такой же. Много-много исследований, все одно и то же. Потом произносят слово «Гитлер», кристаллик изуродованный, то есть такой неправильной формы, деструктивный. Опять произносят, опять то же самое, произносят слово, допустим, «корова». Раз, опять кристаллик какой-то формы, произносят слово «машина». Другой формы кристаллик. Это было очень интересно. Но заметили, что всегда слова, которые имеют отрицательное значение, создают деструктивные формы кристаллов. А слова, которые имеют положительное значение, хорошие формы. А слова, которые связаны со святостью, дают идеальные формы кристаллов. Как? Корова Гитлера. Очень глубокомысленный человек. Я когда читал лекцию «Связь характера с болезнями» в Екатеринбурге, одна женщина, я спрашивал у людей, какая болезнь у вас, и мы говорили о том, с какой чертой характера связан. И одна женщина мне сказала, от чего потеет, от какой черты характера потеет правая пятка. Только правая пятка, и все. Я не смог ответить ей на это. Я понял, что ее мысли глубже, чем мы исследовали. Ну, я не смог, да, корова Гитлера как-то не догадались ученые, похоже. Вот. Итак, продолжаем нашу беседу. Оказывается, вода отражает информацию о том, что было. Да, о том, что было. Время пройдет, и ты забудешь все, что было с тобой у нас. Да? Вот. Ну, то есть, вода отражает эту информацию, и я до вас вот, читал лекции в Иркутске, меня рвало на Байкал. Рвало на Байкал. Серьезно, да. Ну, то есть, не так прямо, что все рвало на Байкал, но меня тянуло. Вот, и я поехал туда. И мне хотелось искупаться, хотя мне говорят, там лед. Когда приехал на Байкал, я увидел, что Байкал во льду. Но Ангара, которая вытекает из него, она уже растаяла, и рядом с ней оттаяла часть Байкала. И это для меня было большой удачей. Потому что до этого я читал молитвы и пытался понять, что это за Байкал. Каждая большая структура озера связана с какой-то личностью. Есть тонкие личности, которые охраняют, как бы они, это их как бы озеро, понимаете? Такие. И я увидел очень возвышенную, сильную личность, которая находится, вот, под влиянием которой находится атмосфера этого озера. Атмосфера. Я много слышал об этой чистой и светлой атмосфере, что люди получают там очень много счастья, находясь в этом месте. Меня сильно тянуло посмотреть, когда я приехал, я увидел то же самое, что я почувствовал в своем сердце, когда в молитве, в медитации как бы пытался понять. И я решительно начал раздеваться, чтобы искупаться в этой проталой воде. И подошел один мужик, говорит, крестимся Байкалом. Я говорю, да, что-то не его время. Крещения нет. Я говорю, я здесь на один день. Он, а, тогда понятно, пошел. Мне удалось, сначала привыкали долго ноги, руки, и мне удалось все-таки задохнуть два раза. И я почувствовал необыкновенное счастье. То есть произошло очищение сознания, я как бы почувствовал эту чистоту этой личности, которая охраняет это место уже 15 миллионов. Обычно озера живут 15 тысяч лет, а это живет 15 миллионов лет. Это уникальное место на самом деле. Вот. И понимаете, зная об этом, можно знать о том, что вода, она хранит чистоту. Есть святые реки, святые озера. Да, на себя, правильно девочка показывает, на себя надо было налить. Я налил, да. Вот, налил на себе, на головку налил, да, все вот так сделал, правильно. Вот все это я сделал, там святое место, и я почувствовал благодать вот этого. Итак, идея заключается в том, что пространство, в котором мы живем, тоже влияет на нас, не только люди. Не только люди, а также земля. Веды говорят, мать земля. И мы говорим, мать земля. А они даже, у них есть имя земле. Они называют Пхуми. То есть это так зовут мать земля. Понимаете? То есть влияние планеты. У них есть тоже психическое тело. У каждой планеты, у каждой горы есть психическое тело. Вот, то есть раньше древние люди были более чувствительны, поэтому они все называли своими именами. То есть, допустим, они уважали гору, рядом с которой они живут, они уважали реку. Да? И у них жизнь была более счастливой. Почему? Потому что они воспринимали мир вот с позиции этой психической энергии, а не с позиции просто тупой материи, да? Которая там, это просто химия, гора. Ну, раз ты так это воспринимаешь, значит, ты так с этим и контактируешь. Для тебя может человек стать тоже просто химией, которая с тобой рядом живет. И так и получается, что мы пищу начинаем как воспринимать? Это белки, жиры, углеводы, витамины. Пища для нас — белки, жиры, углеводы, витамины. И люди думают, вот поэтому раз так как это белки, жиры, углеводы, витамины, давайте дальше развивать эту философию. Сразу понятно становится, что лучше переваривается только одни жиры, одни белки, одни углеводы, одни витамины. Поэтому все это надо разделить. То есть отделили витамины, сделали таблеточки, витамины глотаем, да? Одни витамины. Что-то невкусно. Морковка вкуснее, да? Вот, теперь смотрите, берем жир, просто один жир, раздельное питание называется. Берем один жир и едим. Вкусно? Берем один белок и едим. Один крахмал берем и едим. Вкусно? Будете так питаться? Вам скажут, очень полезно. Продлевает жизнь. Будете так питаться? Нет, один сахар, одну соль. Раздельно все это. Невкусно скажут. Невкусно! Не хочу! Невкусно! Будет бунтовать ум. Я не хочу так есть. Не трогайте меня. Ум будет так бунтовать. Будет кричать. И вы будете говорить, ну для тела же полезно. Он говорит, ничего не хочу знать, я невкусно. Смотрите, оказывается, он тоже кушает. Он тоже кушает, и он кушает тонкую энергию, не грубую, а тонкую. Допустим, смотрите, берем просто крахмал, кушаем, в организме все усваивается. Но хочется еще чего-то, не понравилось. Мне не хватает. Я наелся, живот полный, он уже как бурдюк такой, как хороший мячик, набился крахмалом, но я хожу, еще что-то хочу съесть. Почему мне что-то не хватает? И причина заключается в том, что ум хочет тоже кушать. Понимаете? И ум кушает тонкую энергию. Видите, тонкая энергия содержится только в живых существах. Поэтому мы не едим просто химию. Нам, наоборот, не хочется есть химию, нам хочется есть все натуральное. Понимаете? Все натуральное означает живое. Мы хотим есть только жизнь. Мы не хотим есть просто химию. Это означает, что мы хотим тонкую энергию получать. Нам ее не хватает. Причем, если взять, допустим, морковку, она может быть чуть-чуть мягкая или очень упругая. Когда она очень упругая, там много праны, жизненной энергии. Когда человек ест упругую морковку, он наполняется этой праной, говорит, ну хорошо. Вот, морковку такую съел, настоящую, прямо аж в туалет пошел, все понесла жизнь. Вот. Ну, то есть, как бы, а если он съел мягкую морковку, уже как-то невкусно. Невкусно. А если из нее там сок сделать, который год простоял, вообще как-то невкусно. Понимаете, и мы хотим свежую, настоящую морковку прямо с грядки вот 5 минут назад. Видите, это означает прана. Берем, допустим, арбуз. Там ничего нет в этом арбузе, кроме воды. Так? Но если взять арбузный сок, выжать и попить, невкусно. А взять то же самое, разрезать арбуз и похрумкать его, вкусно. И прямо торкать конкретно после арбуза, хорошо становится, блин. А после этого арбузного сока фигня какая-то. Почему так? Потому что есть прана, понимаете? Прана — это не то, что невозможно обязать с химической точки зрения. Если говорить о химии, просто арбузный сок и просто арбуз одно и то же, разницы никакой нет. Но если говорить с точки зрения праны, там есть жизнь, а там ее нет. Понимаете, мы едим жизнь. То есть мы едим, и нам хорошо, смотрелся, все. И нам не нужна вода, нам нужна жизнь. Понимаете, допустим, я пью воду из Байкала, я тоже налил, попил. Я пил жизнь. А если мне... И знаете, я попил воду, вот это было символично, из бутылки, которая называется «Чистый Байкал». Вода. Или как там по-другому. Вода. Мы вылили эту воду, «Чистый Байкал». Это из Байкала вода. И налили байкаловую воду. И попили. Разница колоссальная. Это тот же Байкал, но это свежая вода, понимаете, она только налили. Там есть прана. И мы попили эту воду с праной, и просто вообще классно. Просто классно. Еще и снаружи, еще и изнутри. Вот идея в чем заключается? В том, что мы должны очень серьезно задуматься. Наше представление о жизни дает нам неправильную жизнь, если оно неправильное. Допустим, если я воспринимаю пищу просто как комбинацию химических элементов, то я чего-то в жизни недополучаю, понимаете? Человек должен питаться тем, что несет в себе свежую силу. Оно это дает жизнь. Допустим, люди думают, что не хватает витаминов весной. Как объясняют это ведическое знание? Слушайте внимательно. Когда поднимается солнце, солнце несет в себе энергию огня. Энергия огня, что она делает с организмом? Наполняясь огнем, организм расслабляется. В нем огонь всегда конкурирует с энергией праны. Чем больше огня, тем меньше праны. Мы знаем, летом нас расслабляет, ничего не хочу делать, мозги не соображают. Пошел спать. Ну то есть почему? Потому что жарко, когда много огня, не хватает из жизненной энергии. Прана, конкуренция идет, да? То есть чем больше, чем холоднее, тем наоборот бодрее, как ух. Да, то есть как бы очень много энергии. Хочется согреться, но работоспособность хорошая. То есть идея в чем заключается? В том, что когда солнце поднимается весной, человек просто слабеет. Он не привык к солнцу. Он слабеет от того, что не хватает праны. Это не нехватка витаминов. Это нехватка просто энергии, бодрости. Что делаем? Вставать под прохладный душ. Раз. Второе. Есть свежую пищу больше, сырую пищу. Два. Например, пророщенные зерна. Они сразу бодрят, и человек уже чувствует, что у него нет слабости. Это решается все очень просто. Никаких витаминов здесь вообще речи не идет. Если витаминоз, то почему именно весной он проявляется? Нет никакого амитовитаминоза. Видите, мы просто не понимаем, что происходит, потому что у нас химическое представление о жизни. Вот теперь я вам расскажу сейчас 5 видов представления о жизни. И вы подумайте, на каком из них вы находитесь. 5 видов представления о жизни. Чем выше представление о жизни, тем качественнее жизнь. Начинаем сначала. Первое представление о жизни, согласно ведам, называется Анна-майя. 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 Ну, то есть это санскритские термины, не обращайте внимания. Давайте скажем по-русски. Это представление о жизни указывает на то, что человек себя считает грубым телом. Грубым телом. Но он считает, что он умрет насовсем, когда оставит тело, раз. Что ему надо химические вещества пополнять. Что единственный вид нормального лечения — это таблетки. Все остальное — фигня. Потому что все остальное непонятно, как действует. Нам нужно просто таблетки химические, чтобы мне помогло. Операция — тоже хороший способ. Вот. Нет органа, нет проблем. Например, один орган мучил. Потом раз вырезал и все, просто поешь. Никаких проблем, все хорошо, ничего не мучает. Философия очень простая, эффективная. Вот. Тонкий голос сразу появляется в грудь. И нет проблемы. Итак, смотрите, когда человек живет вот этой концепцией, что я являюсь телом. Так как я не являюсь телом, на самом деле я душа, я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Так как я душа, а не тело, то возникает стресс. Сейчас объясню, какой. Смотрите, так как я тело, самое главное, чтобы тело было красивым, потому что я не могу смириться с тем, что я некрасивый или я не сильный. Да? Но смотрите, что происходит с телом. Каждую секунду она стареет, оно стареет. Если вы видели Шварценеггера в фильмах, посмотрите его сейчас на фотографии живьем. Он уже не тот Шварценеггер, хоть и анаболики колол до последнего, но все равно печень чуть не отвалилась, закончил колоть. Вот. И сейчас он не такой уже крутой, потому что он уже возраст другой, понимаете? С возрастом тело стареет, оно не перестает быть таким сильным. И человек входит в жуткий стресс, потому что он себя считал телом, а душа, она не может стареть. Не стареют душой, не стареют душой ветераны. Не только ветераны, никто душой не стареет, к вашему сведению. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Вот. И то есть идея в чем заключается? В том, что человек не хочет стареть, ему не нравится это дело. И возникает стресс. Чаще всего он возникает у молодых девочек в 16 лет. Мама, я уже стала. Такие стресс такая, вроде бы, как бы интересно так ситуация возникает, что человек, когда он взрослеет, у него меняется концепция жизни, само собой, он уже не считает себя телом с возрастом. И смотрите, в 16 лет еще концепция Анна-Майя, она с возрастом меняется. У детей концепция Анна-Майя, потом выше концепция. В зависимости от развития личности. И мама, которой 45, говорит дочке, а я еще молодая. Дочка 16 лет, мама, я уже старая. Она смотрит на лицо, оно чуть-чуть изменилось, и у нее шок. Она думала, что оно всегда будет красивее и красивее. Оно раз, чуть-чуть стало постарше лицо. И она такая, а мама как смотрит на лицо, на свое лицо, совсем по-другому. Она думает, смотрит на него и думает, о, я такая свежая, я такая хорошая, настроение хорошее, у меня все нормально в жизни, я еще молодая. Теперь бабушка подходит и смотрит на них. И такая у нее сияющее лицо, все в морщинках, все полностью в морщинках, и она сияет такая. И говорит, доченьки мои, вы вообще не о том думаете. Еще выше концепция, да? Итак, движемся вперед. Концепция Анна-Майя, к чему приводит человека? Она приводит человека к очень большим трудностям в жизни. Потому что первое, что он получает в своей жизни, это то, что его скоро не будет. И он должен себе объяснить, зачем нужна эта жизнь. Первое и единственное объяснение этой философии. Любая концепция жизни дает за собой философию. Смотрите. Первое и единственное объяснение. Если я скоро помру и меня не будет, значит, что нужно делать сейчас? Пей, гуляй, веселись. Пока не поздно. Потому что потом меня не будет. И там, если я сделаю что-то не так сейчас, какая разница, как я сделаю, потому что меня потом не будет. Подтверждение. Да. Спасибо. Итак. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Да? То есть это результат философии. То есть человек почему так живет? А он не верит ни во что. Он не верит, что есть какая-то другая жизнь. Почему? Потому что у него такая концепция, он чувствует себя телом, все. А тело, значит, надо просто кушать, веселиться и наслаждаться жизнью, потому что все остальное потом закончится. Больше ничего не будет потом. Все. Так, эта концепция рождает вот первую проблему такую, что человек становится бессовестным. Это первая проблема такой философии. Вторая проблема такой философии заключается в том, что им по барабану что жрать, лишь бы было много белков, жиров и углеводов. По барабану. Например, сейчас в Таиланде начали кушать продукты, да крыс это ладно, там это ерунда. Продукты плаценты матери, женской плаценты, а также абортированных детей подают в ресторанах. Это как бы и объясняется это так. Там прямо в ресторанах висит вывеска и говорится, что это очень здоровая пища, потому что учеными доказано, что плацента и вот эти абортированные дети содержат в себе очень много ферментов, витаминов, улучшающих жизнь. Опять на этом все основано. Так я вам скажу больше. Больше всего ферментов и витаминов, улучшающих жизнь, находится у тещи. Потому что, во-первых, точно жизнь улучшится. А во-вторых, она же человек, а человек человеку больше всего подходит. Вот это уже философия людоедов получается. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что человек, который считает себя химическим телом, рано или поздно приходит к этой идее. То есть какая разница, что есть, лишь бы было много белков, жиров и углеводов? И все должно, например, пришли к идее, что свинья больше всего по строению тела подходит на человека. Это значит, свинина самая полезная пища. Украинцы все обрадовались. И в честь этого во Львове сделали конфетку «Сало в шоколаде». Марка фирмы одной. «Сало в шоколаде» — это марка фирмы львовской одной. Производство шоколада. Так, видите, идея заключается в том, что мы не понимаем, что мы кушаем, потому что мы руководствуемся этой идеей. Белки, жиры и углеводы. Все, до свидания. Отсюда означает, что люди путают между искусственной пищей и естественной. Допустим, если ученые доказывают, что эта химическая формула очень полезна для человека, то они добавляют эти химические формулы в пищу и говорят, пища стала лучше. Но все знают, что пища с огорода без всяких добавок химических всегда лучше, чем пища с любыми химическими добавками. С любыми, хоть хорошими, хоть плохими. Все это уже поняли, что пища, выращенная Богом, лучше, чем пища, выращенная человеком. Любые скрещенные продукты хуже, чем настоящие. Любые химические добавки хуже, любые пестициды, там, гербициды лучше просто, чтобы само выросло. Пускай червяк яблоки будет, это лучше, чем оно будет год лежать и не портиться. Червяки брезгуют такими яблоками. Бактерии брезгуют жить в телах людей, которые питаются такой пищей. В Европе заметили, что тела на кладбищах не разлагаются. Не то, что они святыми стали. Бактерии как бы поклоняются таким телам и не кушают их. Вот. Причина не в этом, они брезгуют, не могут это жрать. Понимаете, до чего мы дошли? Это химическое представление о жизни, оно приводит к такой жизни. Все заполняется химией. Я вас убедил, нет? Кто считает, что это нормально, то, что я сказал, вот это химическое представление о жизни? Есть такие люди? Никого нет, спасибо вам. Я очень благодарен вам за это. Дальше движемся. Следующая концепция называется прана-майя. Высшая эта концепция. На концепции анна-майя находятся все грудные дети. Смотрите, сейчас объясню, как действует эта концепция на сознание. Это первый уровень жизни. Человек воспринимает себя телом просто. Как такой человек живет? Его главная потребность – это только еда. Потому что тело хочет кушать. Понимаете? И тело хочет защиты, сохранности. Поэтому смотрите, ребенок чем живет. Он постоянно воспринимает все через рот. То есть он пытается все в рот тащить, потому что у него единственный способ познания — это вкус, связанный с этой концепцией. Понимаете, да, идею? То есть человек живет только этим в жизни. И он постоянно боится, поэтому мама чуть-чуть вошла, он кричит. То есть он воспринимает себя как тело. Потом со временем ребенок, развиваясь, переходит естественным образом, восприятие мира меняется, он переходит на концепцию прана-майя. Прана означает движение. Прана означает, прана буквально переводится жизненная энергия. Прана, слово прана. Прана майя. Майя означает концепция жизни. То есть так, как мы понимаем жизнь. Любим, верим твердо, герои спорта, нам победа, как воздух нужна. Вот это вот концепция пранамайи. То есть она, я сейчас более широко расскажу вам, чтобы вы поняли, что это значит. Многие люди живут до старости в этой концепции. Эта концепция приходит в сознание, когда человеку становится 3-4 года от роду. Он начинает бегать, как сумасшедший. То есть он осваивает машину. Веды называют грубое тело янтрой. Знаете, что, как слово янтра переводится? Очень примитивно. Машина. Ну, то есть древние ученые знали, что душа вместе с тонким телом живет в очень сложно организованной машине. То есть это то, в чем мы живем. То есть грубое тело — это просто механизм, с помощью которого мы осуществляем свою, добиваемся в этом мире счастья. Видите, как просто назвали машину и все. Мы живем в машине, янтра, грубое тело. Итак, смотрите, маленький ребенок, тело подрастает, и он очень рад находиться в этой хорошей, здоровской машине. И поэтому начинает бегать, он ее испытывает. Да, вот когда человек машину покупает новую, допустим, новый русский купил машину, так на всю, сколько выжмет, да? Сколько выжмет машина, да? Машина перевернулась такая, улетела, он выскакивает. Вы видели, какие брызги? Да? То есть он испытывает машину, то есть он такой... Так и ребенок тоже, он только понял себя в этом теле и начинает бегать, прыгать. Родители не могут за ним уследить, он просто как пила. И он не устает совершенно, то есть потому что его психика, вся психическая энергия уходит в прану. Вот на этой концепции живут животные. Вот смотрите, взять собаку, допустим, она неутомима. Человек едет на велосипеде, собака совершенно не напрягаясь бежит рядом. И может бежать много километров, она смотрит по сторонам. И вообще даже никаких проблем, что она бежит. Если человек будет столько бежать, он сдохнет просто. У нас другая концепция жизни. Понимаете, животные, они находятся в этой концепции. То есть они очень много энергии у них. У животных очень много энергии. Я заметил в Индии, что обезьяна весом всего 20 килограмм, она намного сильнее человека. Намного сильнее, реально. То есть человек ничего с ней не может сделать, потому что она вот находится в этом состоянии пранамайи. То есть она может и так двигаться, и так, и по-всякому. И ты с ней вообще даже за ней не уследишь. То есть она намного активнее, сильнее человека с физической точки зрения. Но ее можно обмануть. То есть она, высшее сознание уже не работает. Вот, то есть, смотрите, у животных концепция пранамайи. Они много бегают, прыгают, занимаются спортом. Если человек переходит на эту концепцию, он верит уже в движение. И как лечится человек, у которого анамайя концепция? Он лечится пищей. Травки попил там и все прочее. Но это ему помогает. Вот, как лечится человек, который находится на концепции пранамайи? Он бегает. Это высший уровень сознания. Он же бегает, занимается йогой, дыханием. Прана – яма. Что такое прана – яма? Прана означает жизненная энергия, яма означает упражнение. То есть мы упражняемся жизненной энергией. Люди чем занимаются? Они дышат, да? Можно было назвать, допустим, дыхание – яма там, или там, не дышать – яма. Там вот задержка дыхания есть тоже. Они называют прана-яма. Оказывается, что когда человек дышит, то у него идет взаимодействие с его психической энергией. На вдохе мы наполняемся энергией, на выдохе отдаем. На вдохе наполняемся, на выдохе отдаем. Простой пример. Кому сейчас душно? Ну мы сейчас с вами, пожалуйста, поднимите руку. Кто и кому душно? Поднимите руку. С мужчиной мы эксперимент проводим. Женщина очень эмоционально скажет, получилось в любом случае. Мужчина такой лысоватый, смотрит на меня, вы не отворачиваете, смотрит на меня очень критически. Мы сейчас с ним будем проводить эксперимент. Ручки вот так поставьте. Ага. Смотрите, вам душно, а я сейчас буду дышать. Свежее стало, да? Теперь у меня вопрос, а вам всем свежее стало в зале? А? дверь открыли. Это мужская логика, видите? Если бы даже не открыли, было бы свежее. Понимаете? Потому что у меня была такая ситуация, я читал лекции в зале, в подвале, в Самаре. Там было краской пахло очень сильно, и люди задыхались от краски. Я вот так вот сделал, они все руки подняли. И... А? Пошел, да? Вот, то есть идея в чем заключается? В том, и зря я одновременно это сделал, неубедительно. Вот. Ну, мы сейчас с вами будем эксперимент проводить. Вот вы запомнили, как вам сейчас? С вами, вы же себя заражаете, да? Вы запомнили, как вам сейчас? Ручки поднимайте. Пытайтесь понять, больше ветра или нет, вот сейчас становится. Почувствовали? Это прана-мая. То есть, что такое прана? Это психическая энергия. Она дает ощущение свежести. Поэтому, когда человек занимается пранаямой, это гимнастикой, он чувствует себя хорошо в жизни, бодро. Кто почувствовал бодрее себя сейчас? Поднимите руку. Я немножко с вами позанимался пранаямой, чуть-чуть совсем. Видите, надо сесть прямо. Вот сейчас, стоп, не садитесь прямо. Такой. Мы проводим эксперимент. Вы изучаете это знание. Смотрите сейчас. Почувствуйте атмосферу в зале сейчас. Просто так для себя представьте. Вот что сейчас в зале происходит? Так мне или не так? Вот как я себя чувствую? Почувствовали? Все? Садимся прямо. Открой крышку, почувствуй вкус. Да? Чувствуете? Поменялось все. Стало еще свежее. Так или нет? Никто не дышит. Видите, есть всякая логика есть. Но факт остается фактом, стало свежее в зале. Поэтому на лекциях советуют сидеть прямо, чтобы прана активно двигалась в организме, и тогда будет легко сидеть всем, потому что у нас общая энергетика в зале. Понимаете, общая энергетика означает общая прана. Итак, мы с вами сейчас переходим, смотрите, к другому пониманию мира. Человек, который находится на концепции Анна-Майя, он индивидуалист. Он не понимает, что все вместе, понимаете? Человек, который находится на концепции прана-майя, он уже начинает быть вместе со всеми, потому что прана нас объединяет. Музыка нас связала. Да? Итак, идея в чем заключается? В том, что когда человек находится на концепции прана-майя, у него меняется восприятие мира. То есть, когда человек живет этой концепцией, он хочет есть свежую пищу, он хочет есть... то, что выросло само собой. Он хочет жить не в городе, а за городом, потому что там больше праны. На дальней станции сойду, трава по пояс, и без меня обратный скорый поезд растает где-то в шуме городском. Видите, это другая уже энергия жизни. Человек, то есть живет другой, ему нравится природа, ему нравится лес, ему нравится красота, унылая пора, очей очарование, да, то есть ему нравится красота Божья. Почему? Потому что там есть прана, жизненная энергия, ему хочется дышать, всем этим жить, ему надоел этот город вонючий. Там нет жизни. Он говорит, мне не хватает, я задыхаюсь в этом городе, я хочу жить, я хочу на природу. Кого такое чувство есть, поднимите руку? Вот это уже прана майя, как сказать. Тоже прана-майя. Некоторых нет, но говорят, мне в городе хорошо. То есть, понимаете, в зависимости от концепции так человек живет, понимаете? То есть, вот, мы не были на каком Таити, нас здесь неплохо кормят. Вот, то есть, понимаете, один на Таити хочет там, помните, этот попугай говорит, полетели на Таити. А кот лежит, он большой, такой толстый, у него маленькие ножки, он такой. У него концепция аномалия. Он говорит, мы не были на каком Таити, мы нас здесь неплохо кормят. Вот. А попугай хочет лететь на Таити. Ему недостаточно, чтобы его кормили. Понимаете, ему нужно жить, ему нужно движение. Он хочет как бы увидеть что-то, да?
А мне все снятся острова и удивительные страны.
Вот. Ну, то есть, в юном возрасте, как бы, человек переходит очень сильно на эту концепцию, ему хочется двигаться, да? Алые паруса, там, да? Ты бог, ты где? Отважный грей, нашел свою отцу. Ну, то есть, человек уже живет движением, ему как бы хочется уже дальше больше увидеть в жизни, ему надо двигаться, он хочет бегать, прыгать.
будем по лужам бегать, кувыркаться.
Вот, то есть, ну, и так далее. Ну, то есть человек живет вот этим счастьем движения, и он очень рад, да? Но концепция праны майя постепенно заканчивается. И наступает следующая концепция. Называется манамайя, более высокая концепция. Манамайя означает, что психическая энергия человека уже не живет движением, она переходит, начинает осваивать тонкое тело ума. Ум, давайте подумаем о чем, что такое ум. Смотрите, ум состоит из характера, из эмоций, ум состоит из мышления, ум думает, ум состоит из впечатлений, ум состоит из желаний, воли. Смотрите, мысли находятся с левой стороны у человека, вот здесь левое полушарие. Здесь же находятся эмоции. Левое полушарие — это женскую природу имеет, женскую. Поэтому у женщин сильнее мысли, сильнее эмоции. Дальше, воля и желание — это мужская сила. То есть мужчина как бы воля, да, то есть «я все смогу, я клятву не нарушу, своим дыханием землю обогрею». Да, женщины так не поют, да? Согласны? Ну, то есть воля — это мужская сила, желание тоже, да? Желание, то есть кто кого добивается в отношениях? Женщина или мужчина? Мужчина, то есть он пытается как бы познакомиться, у него же желание как бы. Женщина — эмоция, она, ой, вы дальше он ко мне придет. Не эмоция, желание. Я иду к тебе, да? Ну, то есть идея в чем заключается? То есть идея заключается в том, что есть мужская часть тела, это правая сторона тела, у женщин, мужчин, есть левая сторона тела, есть воля, есть желание, все это энергия ума. Энергия ума. Человек, когда начинает осваивать умственное пространство, его начинает интересовать искусство. Искусство означает более глубокое восприятие мира. Унылая пора. А чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природа увидания. Видите, какое глубокое, впечатляющее описание осени. Это энергия ума. Это умственное пространство. Человек разобрался в этом пространстве, и он начал там активно жить. То есть умственное пространство заставляет людей ходить в театр. Там и в эмоциях показана жизнь. Но в жизни мы так не кричим. «Дестемона!» Ну, то есть, все как бы попроще. Да? Но когда люди как бы вот все вот так очень гротеск создают, то это очень прекрасно и приятно, потому что от этого активизируется ум. Люди смеются и плачут, то есть они начинают как-то активно жить, просыпаются, да? Они начинают в умственное пространство входить. Я когда зашел в русский музей, я увидел там вот эти вот сосны Шишкина, я просто обалдел. Я много раз, я в сосновом лесу вырос, я много раз сосны видел. Ну как Шишкина их увидел? Они такие красивые. И мне эти на фотографии сосны или сосны в лесу не хочется больше смотреть. Не хочется смотреть живой картины Шишкина сосны, потому что они обалденные, они очень впечатляют. И Мишка этот, который я там увидел, тоже просто я от него чуть не упал в обморок. Почему? Потому что он такой настоящий, гораздо больше настоящий, чем обычный Мишка. Понимаете, когда человек рисует что-то, вот, он рисует свое восприятие очень глубокое и чистое. И чем картина отличается от фотографии? Тем, что там очень сильно передается ум человека. И поэтому людям нравятся настоящие картины. Сейчас начали как рисовать? Берут, фотографируют что-то, объект, фотографы, и потом размазывают эту фотографию. Получается картина. Нифига не похоже. Нет ничего, там просто она пустая, холодная. Нет там ничего, нет ума, нет глубины, нет красоты. Потому что не вложена любовь человека. Итак, видите, слово «ум», бегаем мы как? Просто бегаем. Мы тупые в этом состоянии. Но когда мы начинаем чувствовать, воспринимать мир, краски мира, в этом уже есть любовь. Любовь — это энергия души. Мы души, и на уровне ума уже душа начинает жить активно. Как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Понимаете, то есть как бы, ну, то есть Уже энергия ума означает уже деятельность человека в этом мире более активная. И человек реально, который живет на платформе Манамая, он реально живет. Понимаете? То есть это более высокая платформа означает искусство, песни, танцы, культура. Человеку это нужно в жизни обязательно. Он не может просто жить одним движением или просто пожрать, спать, жрать, спать и сексом заниматься. Понимаете? То есть надо более возвышенной жизнью жить. Это дает нам большую раскрытость. Мы люди живые. Понимаете, живые означает, что есть психическая функция, психические функции. Да? Если говорить дальше, следующая концепция, как ни странно, более возвышенная и глубокая, называется Вигьяна Майя. Вигьяна означает знание, осознанное знание, буквально в смысле слова. Майя означает жизнь. Жизнь, направленная на осознанное знание. Я не хочу просто так жить в этом мире. Я хочу понять, зачем я родился на этот свет. Я хочу понять, зачем нужна моя жизнь. Я хочу понять, в чем высшая цель моей жизни. Я хочу понять, кто такие мужчины, кто такие женщины. Есть жизнь после смерти или нет? Есть Бог или нет? Я хочу все это знать. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Человек должен знать, что такое хорошо и что такое плохо. Есть совесть или нет совести. Это в этом мире есть правда или нет правды. В этом мире есть честность или нет честности. Это называется Вигьяна Майя. Эта концепция называется разумное существование. То есть Мана Майя означает умственная платформа. Вигьяна Майя означает платформа разума. Теперь, что такое разум? Мы чуть-чуть поговорили про ум, мы вернемся к нему. Ум — это та психическая структура, в которой мы живем. Что такое разум? Это психическая структура, которая управляет жизнью и которая побеждает судьбу. Закон кармы — тема без изучения разума — бесполезная тема. Бесполезная тема. Итак, что такое разум? У разума есть три представительства в нашем организме. Есть представительство в области лба, в области сердца и в области паха. Они называются санскритскими терминами определенными, там они называются Шива-гранхи, Вишну-гранхи, Брахма-гранхи, неважно. То есть мы не будем об этом говорить. Просто есть одна зона, узел разума в области лба, он отвечает за знание человека. В области сердца центр разума отвечает за любовь, и в области паха отвечает за выживание или за вечность, стремится к вечности, к жизни. Веды объясняют, что душа, которая находится в области сердца, имеет три типа энергии, которые она хочет всегда иметь в своей жизни. Она никогда не хочет жить без этого. Первый тип энергии — это знание. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. Понимаете, то есть люди хотят знать. Все люди хотят, никто не хочет просто так жить. Если человек не знает чего-то, он сильно страдает. Что такое стресс? Стресс — это когда человек теряет жизненную нить, он не знает, как ему дальше жить. У него теряется цель жизни. На 2 года, он может длиться 2 года стресс. Я изучал серьезно эту тему. У меня есть целый семинар. Основная причина стресса — человек верен в то, во что нужно верить. Он как бы жил какой-то идеей, потом она оборвалась у него в жизни, и все, он попал в стресс. Часто люди живут, верить в своего сына, в своего мужа, в свою машину, в свою квартиру. Не верить в то, что остальные все верят. И потому что так все верят, они перенимают эту веру и живут ей. А потом сильно страдают, потому что это не то, ради чего человек должен жить. Эти цели жизни не являются главными. Тоже цели жизни, но не главные. Видите, еще главное, не главное, Регина, что-то ты гонишь. Вот. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что мы уже на более высокий пласт, да, жизни переходим. Человек, который находится на этой платформе, он не может просто жить как все. Ему надо разобраться, что кушать, что не кушать. Как относиться к режиму дня, как относиться к людям. Можно обманывать или нет. Как в семье жить. Надо быть верным, сохранять семью, или можно менять одного на другого. Надо все это понять, потому что человек знает, что если он это не поймет, он может сильно пострадать в жизни. Его жизнь может быть разрушена. То есть Вигьяна Майя концепция означает, что жизнь человека соткана из знания. То есть он хочет знать. Это его основная проблема – знать. Если он что-то кушает, он говорит, а из чего это состоит? Я хочу знать. Но когда человек находится на более высокой платформе, он говорит, а кто это готовил? Потому что из чего это стоит? Это химическая платформа. Где это выросло, это платформа праны. А кто это готовил? Это психическая платформа. Потому что веды говорят, пища на 50% состоит из психической энергии того, кто это готовил. Проведите дома эксперимент. Возьмите, приготовьте лапшу, два человека. Одну и ту же лапшу, одна и та же скорость приготовления, одно количество, одно масло, одна соль, все то же самое. Один человек готовит, второй человек готовит. Кушайте два разных блюда. Почему? Потому что психическая энергия вложена разная. Иногда в столовую захочешь, начинаешь ветки, тебя тошнит. Пища свежая, нормальная, но тошнит, не хочешь есть. Пришел покушать в доме, где траву, кушать не хочется, ложка стоит во рту. Почему? Потому что там настроение другое. Люди находятся в сознании, в негативе, и трудно это есть там. Чуть-чуть подавился и пошел. Знакомая ситуация. Если ешь рядом с алкоголиком, вообще тошнит, может вырвать. Хотя та же самая пища, или ешь в храме, просто чуть-чуть съел и вот так вот. Один человек, я в Ижевске лекции читал, он ездил на Валаам, и он говорит, я много мест повидал, проехал, очень много мест. И вечером, когда уже было поздно, я сильно захотел кушать, и мне священник один, он растит корову, сам за ней ухаживает, он от этой коровы сам надоил мне молока, и он освященного хлеба мне полбуханки принес. Я когда этот свежий хлеб с молоком начал есть, я начал плакать. Почему? Потому что в него такая любовь была вложена, в этот простой хлеб, простое молоко. Человек просто таких впечатлений жизни не испытывал. Он даже проехал все эти святые места, когда ему дали освященной пищи поесть. Это самое большое впечатление в его жизни было. Почему? Потому что пища несет психическую энергию. Понимаете, мы должны это понять. Не надо по столовкам жрать. Видите, меняется концепция жизни, меняется понимание, что кушать и как жить. Потому что мы живем в сознании тех людей, которые готовят. И потом не удивляйся, что у тебя что-то произошло в жизни такое непонятное. Допустим, интересный момент. Женщина нанимает служанку, вместо того, чтобы та прибиралась, она заставляет ее готовить для мужа. Потом что происходит? Муж начинает со служанкой шуры-мурить. Спрашивается, скотина, почему ты так сделала? Да потому что ты так сделала. Если служанка с любовью и преданностью готовит твоему мужу, то кто ему жена тогда? Ты или она? Ее энергия любви передается, он привыкает к ней, и потом, естественно, что он ложится с ней в постель дальше. Это прямая закономерность того, что произошло. Видите, когда у человека концепция хотя бы мономая развита, человек понимает, чувствует, служанка пускай убирается в доме, а готовить буду я, своему мужу и своим детям. Видите, сразу меняется восприятие мира. Таким образом, изучение тонкого тела меняет нашу жизнь коренным образом. Мы должны это знать.